эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Эскинвале, 20.00. В Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Руставский пациент. Что происходит с Михаилом Саакашвили в день выборов? Милиция против ветеранов. За что в Абхазии избили депутата Гарри Кокая? Селфи с парашютом. Итоги югоостинской недели с Муратом Гукимуховым. Все это, а также Ираклий Грибашвили в ООН. Абхазия отметила День Победы. Большой брат вступает в законную силу. Что ждет грузинский интернет? И многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Старый мэр может стать новым мэром. Каха Каладзе, кандидат в мэры Тбилиси от грузинской мечты, лидирует согласно результатам экзит-полов. По данным телекомпании «Имеди», он набрал 51,3%. Этого достаточно для победы в первом туре. Впрочем, результаты экзит-полов, проведенных оппозиционными каналами, предрекают продолжение, второй тур. Выборам в органы местного самоуправления предшествовали события, которые, как склонны полагать наблюдатели, могли серьезно отразиться на итогах голосования. В страну вернулся экс-президент Михаил Саакашвили, который в настоящее время находится в руставской тюрьме. Затем, как сплетаются все интриги, следит Анастасия Славинская.
По сравнению с вчерашним, богатым на неожиданности днем, сегодняшний, по крайней мере, в первой половине, прошел относительно спокойно. Утро началось с письма ньюсмейкера минувших суток, экс-президента Михаила Саакашвили, именующего себя политзаключенным. В нем он обратился к грузинскому обществу и призвал всех прийти на избирательные участки. По словам экс-президента, его свобода и, что еще более важно, свобода Грузии полностью зависят от активности и боеспособности граждан в ближайшие дни.
Мои дорогие соратники и мое обожаемое грузинское общество, когда я оставил все в Киеве и приехал, я знал, что с большой вероятностью меня задержат. Задержат по полностью сфабрикованным ложным приговорам, которые в свое время были вынесены, в том числе по заказу Путина. Пожалуйста, не сомневайтесь и до конца верьте, что наша победа в наших руках. Я люблю вас. Верный вам Михаил Саакашвили.
Между тем, одним из первых пришел на избирательный участок сегодня утром основатель правящей партии Бедины Иванишвили. Правда, покинул он его в плотном окружении охраны, так и не ответив на вопросы журналистов. Свой голос отдала деполяризации президент страны Саломе Зурабишвили. Часть наблюдателей вычитала в этом слове признание в том, что Зурабишвили поддержала на этих выборах оппозицию. Это те выборы, на которых должна закончиться поляризация. Я надеюсь на это, и свой голос я отдала за это, деполяризацию. Сказала Саломе Зурабишвили. Проголосовали и те, за кого голосуют. Кандидат в мэры Тбилиси, председатель партии «За Грузию» Георгий Гахария на выходе из избирательного участка заявил, что эти выборы – это выбор между прошлым и настоящим.
Это не только муниципальные выборы, это выборы обновления, и мы все наблюдали, особенно в течение последнего месяца, что означает и к чему может привести однопартийное правление. Поэтому мы все должны хорошо понимать, что есть две силы, которые питают друг друга и тянут страну в прошлое.
За пост мэра столицы борются 16 кандидатов. Среди них нынешний мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он не стал держать интригу и прямо сказал, что голосовал за свою партию.
Я отдал свой голос спокойствию, стабильности, миру, развитию города, тому, чтобы внести больше жизни в каждый район. Все это может сделать одна партия. Это грузинская мечта. Именно ей я отдал свой голос.
Во второй половине дня в правящей партии заявили, что уверенно лидируют в выборах. Тоже чуть раньше сделал и председатель Единого национального движения Ника Мелия. Еще один кандидат в мэры столицы, который называет эти выборы референдумом.
Я основываюсь на данных. В Тбилиси грузинская мечта проиграла. Они проигрывают по обоим направлениям. В направлении референдума они проигрывают внушительно, драматично, как проигрывают и в выборах мэра Тбилиси. Поэтому все, кто еще не был, идем на выборы.
В течение дня в разных точках страны происходили стычки между избирателями. На 52-м избирательном участке в селе Даштапа Марнаульского района был ранен активист лейбористской партии. Сообщается, что ранение ему было нанесено холодным оружием. Неправительственные организации, следившие за ходом выборов, заявляли о различных нарушениях, зафиксированных на участках. Согласно отчету НПО «Справедливые выборы», опубликованному за час до закрытия участков в 7 часов вечера.
Вновь фиксируются факты нарушения тайны голосования. Многочисленные нарушения были зафиксированы на двух избирательных участках в Марнеуле, где был выявлен не один случай, когда люди голосовали без предъявления удостоверения личности. Лица, имеющие право находиться на участках, ведут учет избирателям и передают их личную информацию третьим лицам. Также остается проблемой ограничение права наблюдения наблюдателям справедливых выборов.
Говорится в заявлении организации. По данным справедливых выборов, активность избирателей к 5 часам вечера составила более 41%. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Руставский пациент. Пятница, которая оказалась столь бурной благодаря Михаилу Саакашвили, утром заявившему о своем приезде в Грузию, а вечером оказавшемуся в руставской тюрьме для бывших чиновников, перешла в режим выборов, которые так долго ждали. О том, что известно о третьем президенте, и из его собственных заявлений, и заявлений политиков и экспертов, и вообще из уличного эфира, мы узнаем от Анастасии Славинской, которая в нашем эфире продолжает вести хронику сегодняшнего дня. Какие новости вы можете рассказать про, как сказал бы один президент, руставского пациента?
Сам Михаил Саакашвили, он уже из тюрьмы обратился к народу посредством письма. В принципе, он повторил свое главное послание, что главное, это значит пойти на выборы. Вот, и очень тепло закончил свое письмо словами «Я люблю вас, верный вам Михаил Саакашвили».
То есть временные рамки письма ограничены 7 часами сегодняшнего дня?
Да, да. Все остальное, мне кажется, будет уже, когда вот уже станет понятно, как именно разделились силы.
А появилось ли что-то новое в реакциях власти?
Начнем с того, что, в принципе, премьер-министру Гарибашвили, прочего, пришлось даже извиниться перед своими соратниками, которым, как он сказал, пришлось в течение всего дня, ну, фактически врать народу, когда правящая власть вчера в течение всего дня утверждала, что Михаила Саакашвили в Грузии нет. Сейчас это преподносит под таким соусом, что якобы это было необходимо для того, чтобы спецоперация прошла успешно. Экспертное сообщество, ну, те основные версии, которые в нем преобладают, они сходятся к тому, что, во-первых, приезд Саакашвили мог быть своего рода картой, разыгранной самим Бедино Иванишвили. Есть другая версия, согласно которой Михаил Саакашвили действовал независимо, и что у него есть определенные сторонники, соратники, скажем так, в спецслужбах, которые помогли ему это все, скажем так, провернуть. И, к слову, надо сказать, что мы до сих пор не знаем, каким именно образом Михаил Саакашвили попал в Грузию.
Что-то известно про тбилисский этап операции?
Гарибашвили, премьер-министр, когда сегодня вновь комментировал задержание Михаила Саакашвили, он подчеркнул, что в квартиру представители полиции зашли, просто открыв дверь ключом. Я даже могу его процитировать. «Мы знали и знаем больше, чем кто-либо из вас может представить. Мы сделали все, чтобы ситуация решилась мирно».
Ну и напоследок о хорошем. Обсуждаются ли в Грузии изменения в личной жизни Михаила Саакашвили, которым он поделился вчера?
Мне кажется, что после того каскада каких-то новостей, которые были вчера в течение всего дня, последняя новость, она вот по ощущениям была одной из последних. Мне кажется, она просто из-за этого стала не столь заметной, как все остальное. Но среди сторонников Саакашвили были и люди, которые на него немного обиделись за то, что вот его отношения с Сандрой закончились. Сандрой Урулов, его бывшей супругой, экс-первой леди, которую, кстати, сторонники Саакашвили очень и очень жаловали.
Последние новости о Михаиле Саакашвили из Тбилиси рассказала Анастасия Славинская. В Абхазии продолжается скандал в связи с избиением парламентария и нескольких ветеранов войны. 30 сентября группа ветеранов из села Альдзюбр вместе с депутатом Гарри Какая отмечали годовщину окончания грузино-абхазской войны в одном из сухумских ресторанов. После застолья они вышли на набережную и произвели несколько выстрелов в воздух. На место неожиданно выехали высшие должностные лица МВД самопровозглашенной республики во главе с министром Дмитрием Дбаром. Сотрудники МВД избили ветеранов и депутаты и покинули место происшествия, никого не задержав. Так описывает ситуацию сам Кокая и другие участники застолья. Об этом нашему корреспонденту Елене Заводской рассказал депутат парламента Гиви Кварче.
Гиви, скажите, как вы видите всю эту ситуацию? Вы можете прокомментировать, рассказать, что вы думаете об этом?
Чтобы дать какой-то свой комментарий, я назову инцидент, в отличие от ангажированных каких-то СМИ, избиение ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и депутата парламента на берегу 30 сентября, в День Победы. Я так называю то, что произошло там. Был элемент выстрела в воздух, со слов правоохранителей, что депутат парламента после празднования в ресторане «Рина» застолья со своими односельчанами, ветеранами войны, инвалидами, но там были уважаемые люди, взрослые очень, и глава села на причале, когда они вышли. Ну, как у нас, к сожалению, принято за последние 30 лет, люди 30 сентября, в День Победы, иногда стреляют в воздух. Сейчас что тут скрывать, как говорится, да, это, к сожалению, есть такая традиционная особенность этого дня. Это было поздно вечером, там, где это произошло, не было вокруг ни проходящих там детей, женщин, как некоторые пишут, как бы, ну, была ночь, стрельнул 2-3 раза в воздух, и все, как бы, да. Дальше, когда уже по дороге из ресторана «Рина» вышли они к площади, подошли сотрудники МВД, высший руководящий состав во главе с министром, начали узнавать, насколько я знаю, кто стрелял. Наш коллега объяснил, что, ну, я, наверное, говорит, стрелял, но давайте завтра, вот сегодня праздник, пожалуйста, все как бы спокойно. Но его попросили сдать оружие, и вместе с этим начали его обыскивать. И забрали у него пистолет его личный и ударили. При том, что он говорит, что вы делаете. Потому что знает, что он нарушил общественный порядок, если так брать. Да? Но он в этом раскаивался, как бы, да, но не причинял никому угрозы. С его слов. Но его очень сильно ударили, он потерял сознание. Первый вот этот момент, да, со стороны Гарри Кокая было, я не могу статью назвать, ну, квалифицировать нарушение общественного порядка, да. Хотя я подчеркнул, что это традиционная, к сожалению, особенность в этот день. Со стороны правоохранительных органов это нарушение Конституции Республики Абхазия. Это вообще попрание Конституции. Далее, ветераны войны, которые там были, от депутата перейдем к ветеранам. Их тоже избили. Они были безоружные. Они просили их, правоохранителей, не трогайте, пожалуйста, никого, сегодня праздник. Мы вот праздновали, едем домой, по дороге домой. Но их избили. И знаете как, вот если брать со стороны правоохранительной системы, если выезжает группа на сигнал о каком-то преступлении, людей задерживают обычно. Здесь приехали, людей избили, бросили и уехали. Я понять не могу действия правоохранителей. Если бы они до конца отстаивали свою позицию, да, чтобы обеспечить правопорядок, то нарушителей нужно задержать, а не приехать избивать. И здесь я такую параллель хочу провести. Есть неприкосновенность у депутата, но у каждого гражданина страны есть неприкосновенность физическая, гарантированная Конституцией. Если гражданин нарушил, его должны привлечь. Но избивать никто не давал права. Это грубое нарушение закона и, к сожалению, не первый раз у нас в стране происходит. Но здесь чем усиливается этот эффект, что в День Победы, в день празднования ветеранов, инвалидов Отечественной войны просто цинично избили и еще цинично им предлагают оплатить медицинские расходы. Но со слов ветеранов, они были в парламенте у нас, рассказали всю ситуацию. И они не имеют претензий по физическому избиению. У них претензии в моральном плане. Как нас в День Победы могли избить те, которые должны нас защищать, и те, которым мы вообще подарили мирную жизнь. Это вот слова этих ветеранов. Поэтому возмущение, конечно, крайне вызывает у большой части депутатов, у большой части населения факт избиения. А это несоизмеримые по значимости преступления, нарушения общественного порядка и нарушения конституционных прав депутата или граждан. Я здесь ставлю на один уровень.
Вчера был предложен проект постановления. Почему его не поддержали депутаты вообще? Что вчера было на сессии, если можно в двух словах, как это произошло?
Проект постановления концептуально гласил о том, чтобы отстранить на время следственных действий прокуратуры тех лиц, которые участвовали в этом инциденте, и мы думаем, что это логично. Также было там прописано поручение Генеральной прокуратуры, сжатые сроки до 7 октября, предоставить результаты проверки по данному делу. Также возбудить уголовные дела в отношении тех, которые грубо нарушили закон. Во-первых, вчера после праздника многих депутатов не было в стране. Было небольшое количество депутатов, то есть 21. 17 человек проголосовали за проект постановления, 4 воздержавшиеся и против, по 2. То есть проект не прошел. Ну, дальше мы будем предлагать этот проект, когда будет большее количество депутатов на местах, и я думаю, они проявят свое отношение к в целом конституционным правам депутатов и граждан, той части граждан, которыми являются ветераны нашей войны.
Вы можете что-нибудь сказать, Гиви, о состоянии здоровья Гарри Кукая и других ветеранов тоже? Вот он пострадал больше всех? Или...
Нет, Гарри Кукая не пострадал больше всех, но пострадал. У него рассечена щека, наложено, если не ошибаюсь, 11 или 12 швов. Дальше, ну, он просто отказывался от снимков, как бы, да, там, возможно, повреждения кости и сотрясения. Другие там есть инвалиды Отечественной войны, которые пострадали сильнее. У одного из них переломан нос, у кого-то сотрясение, в разных местах зашито лицо. Я опять же повторяю, здесь сами ветераны, которые были, да, они обеспокоены моральными побоями. Для них это моральное побоище. И они говорят, знаете, о причинах данного инцидента, в чем может прослеживаться тоже логическая связь. Это политические взгляды Гарри Кукая, которые зачастую не совпадают с официальной позицией властей, в том числе по электроэнергетике и другим животрепещущим вопросам. И это своего рода такая демонстрация силы односельчанам Гарри Кукая. И на их взгляд это вот такое давление политическое. Также еще, знаете, не укладывается в голове, то есть у нас маленькое общество. Там же присутствовал и его отец при всем этом инциденте, и при отце избивают сына. Это, вы знаете, в наших традиционных моментах вообще неприемлемая вещь в разных сферах жизни. Я понимаю, что преступления надо раскрывать и предотвращать. Безусловно, я сейчас не против, но здесь была не та ситуация, на которой можно было акцентировать такое жесткое внимание.
Кто-нибудь из сотрудников милиции пострадал?
Нет. А это же было избиение, это была не драка. Ну, может, они пострадали, когда били. Вот вы знаете, может быть, на руках что-то там, кожа слезла, когда они били. А так их-то никто не бил. И даже с их слов просматривается, что никто им физически не противостоял. Также и со слов с другой стороны ветеранов, что они не противостояли физически. Всего лишь пытались остановить от таких беспредельных действий.
Рассказывал депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Гиви Кварчи. С ним беседовала Елена Заводская. Выступление премьер-министра Грузии на Генассамблее ООН вызвало на родине неоднозначную реакцию. Пока в правящей партии пытались убедить граждан в том, что речь главы правительства усилила позиции страны в международной повестке, критики власти подозревают Иракли Гарибашвили в желании провести с трибуны ООН предвыборную кампанию. За активностью премьера следил Владимир Унанянц.
Более двух десятков важнейших встреч и убедительная речь с главной международной трибуны. Так, в правительстве Грузии подвели итоги визита премьер-министра Иракли Гарибашвили на Генассамблею ООН в Нью-Йорк. Министр иностранных иностранных дел страны Давид Залкалиани особенно подчеркивает важность озвученного главой Кабмина плана под названием «Южно-Кавказская мирная инициатива». Как отметил главный грузинский дипломат, миссия, которую озвучил премьер, может вывести Грузию на новый международный уровень.
Кое-кана тандатанобит идзенс мишнелуани саэрташоизо функциис ролс.
Страна постепенно приобретает роль международного значения. Именно эта роль обсуждалась на двусторонних встречах, а также была отмечена в речи премьер-министра, когда он озвучил чрезвычайно важную инициативу. Это Южно-Кавказская мирная инициатива. Это наше предложение, прежде всего, нашим соседям Армении и Азербайджану, использовать Тбилиси как площадку для диалога по мирным инициативам на Южном Кавказе. В этом плане у нас уже есть ощутимый значимый результат.
По словам министра, под инициативой подразумевается усиление посреднического процесса, а также реализация важных экономических проектов на Южном Кавказе. Залкалиани уверяет, что уже в ближайшее время начнутся консультации на самом высоком уровне с привлечением международных партнеров. Если верить министру, инициатива, озвученная Ираклием Гарибашвили, пользуется безоговорочной поддержкой США и ЕС. Сам Гарибашвили, едва вернувшись в Тбилиси, подтвердил, что амбиции сделать из Грузии площадку для урегулирования региональных конфликтов у него возникли после успешного участия в обмене пленных на карты минных полей по итогам Второй Карабахской войны.
Как вы знаете, мы создали действительно редкий прецедент в июне, когда наша страна успешно провела миротворческую операцию по освобождению 15 пленных армянских солдат путем переговоров и посредничества, а также передачу карт минных полей Армении и Азербайджану. Это был поистине беспрецедентный случай. С тех пор, как мы восстановили свою независимость, такого прецедента не было за 30 лет, когда Грузия выступала посредником между двумя нашими соседями, и это нам удалось. Моя инициатива заключается в том, чтобы продолжить этот процесс на более высоком уровне. И мы, безусловно, предлагаем посредничество нашим братским государствам, азербайджанским и армянским братьям. Эта площадка, которую мы собираемся создать сейчас в Тбилиси, должна стать постоянной.
При этом помирить Гарибашвили намерен не только Азербайджан с Арменией. С трибуны ООН грузинский премьер обратился также к абхазам и осетинам.
We want to see the same opportunities and prospects for development and prosperity for the young generation.
Мы хотим добиться таких же возможностей и перспектив развития в Абхазии и Цхинвальском регионе, какие есть в остальной Грузии. Мы хотим процветания для молодежи этих регионов. По этой причине мы разработали мирную инициативу «Шаг к лучшему будущему», которая повысит уровень жизни людей в Абхазии и Цхинвальском регионе. Мы верим, что только устойчивый мир и безопасность дадут нашим гражданам надежду на лучшее будущее. Именно в условиях мира и стабильности экономика начинает процветать, а люди существует в процветании. Вот почему я хочу обратиться к нашим абхазским и осетинским братьям и сестрам. Наша настоящая сила в сотрудничестве, в единстве. Поэтому наши враги хотят разделить нас. У нас общая история, и мы являемся частью одной родины – Грузии. Поэтому вместе мы должны определить наше общее будущее. Мы должны строить нашу страну вместе и мирно, чтобы сделать ее поистине демократическим, процветающим и ориентированным на будущее европейским обществом.
Truly democratic. Prosperous and future-oriented European society.
По словам премьера, с геополитической точки зрения значение Черноморского региона значительно возрастает, и поэтому цель грузинской мечты – обеспечить мир и стабильность во всем регионе. В этой связи упомянул Гарибашвили российскую оккупацию и проистекающие из этого нарушения прав человека на неподконтрольных Тбилиси территориях. Правда, конкретных примеров приводить не стал, предпочитая потратить и так ограниченное время на перечисление достоинств нынешнего грузинского правительства. Как следствие, в самом Тбилиси далеко не все оценили далеко идущие планы Ираклия Гарибашвили. В оппозиции увидели в словах премьера откровенное лицемерие и старание выдать желаемое за действительное. Как отметил лидер стратегии Ахмад Шинебели Георгий Вашадзе, слова премьера, к сожалению, остаются лишь словами, которым никто из партнеров Тбилиси больше не верит.
Мирная обстановка на Южном Кавказе очень важна. Грузия всегда была лидером в регионе. К сожалению, мы утратили эту функцию, но для того, чтобы реализовать все, о чем говорил премьер-министр, нужно доверие. Но слова премьер-министра, заявление воплощение грузинской мечты, к сожалению, сегодня не вызывает никакого доверия в глазах наших западных партнеров. Мечта нарушает договоренности, не выполняет взятые на себя обязательства и отходит от Запада в плане демократического развития.
Со своей стороны, представитель партии Гирчи Сандру Раквиашвили, оценивая выступление Иракли Гарибашвили, отметил, что большая часть речи премьера походила на обращение представителя грузинской мечты к собственным избирателям.
Трибуна ООН предназначена для несколько других целей. Надо было больше говорить об оккупации или беженцах, проблемах безопасности. Трибуна ООН – это место, где мы можем сообщить о проблемах нашим друзьям, которые потенциально могут быть вовлечены в решение этих проблем. И мы были удивлены темами, на которых сделал акцент премьер-министр. Большую часть своего выступления он хвалил грузинскую мечту и ее достижения. Это говорит о том, что в настоящий момент внешние отношения менее важны для премьер-министра, чем наша внутренняя повестка.
Но сам Гарибашвили уверяет, все успехи грузинской мечты под его чутким руководством направлены на осуществление главной цели.
All our advances have one simple goal in mind.
У нас есть план действий, который включает в себя множество инициатив и реформ, которые обеспечат подачу заявки на членство в ЕС к 2024 году. Все наши успехи преследуют одну простую цель – европейскую и евроатлантическую интеграцию. Мы не можем успокоиться, пока не добьемся членства в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе.
We will not rest until we achieve EU and NATO membership.
Впрочем, критики власти настроены в этом отношении куда менее оптимистично. По словам противников грузинской мечты, при нынешнем уровне отношений с ЕС и США говорить о серьезных евроатлантических перспективах Грузии, тем более с трибуны ООН, может только крайне недальновидный политик. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Омбудсмен Асида Шакрил отреагировал на непринятие бюджета аппарата уполномоченного по правам человека парламентом самопровозглашенной Республики Абхазия. Экономист Ахра Аристава обнаружил несоответствие планов правительства реальным статистическим данным. Главный санитарный врач Сухуми комментирует эпидемиологическую обстановку. Обо всем этом в обзоре абхазской прессы, который подготовила на этой неделе Анаит Гагарян.
Абснепресс публикует комментарий уполномоченного по правам человека Асида Шакрил по поводу состоявшегося обсуждения в парламенте, на котором не был принят бюджет аппарата уполномоченного в размере 5 миллионов 409 тысяч рублей. Предложенный к рассмотрению смете бюджет аппарата уполномоченного был увеличен на 500 тысяч рублей по сравнению с 2021 годом. Асида Шакрыл заявила, тот факт, что за прошедшие полгода депутаты не нашли возможности его обсудить, ставит вопросы о качестве организованной работы либо о недостаточном интересе к проблемам, которые озвучиваются в докладе. Подобные вопросы неизбежно возникают, поскольку депутаты парламента в течение 3 лет моей работы не обсудили ни одну рекомендацию, адресованную парламенту Республики Абхазия. Необходимо отметить, что эти рекомендации связаны с нарушениями прав человека со стороны органов государственной власти. Из-за отсутствия необходимых норм невозможно привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в таких тяжких нарушениях прав человека, как пытки. Я уже полгода готова к парламентским слушаниям по докладу и не теряю надежды, что спикер парламента и депутаты, согласно закону об уполномоченном по правам человека, все же найдут время для серьезного разговора о причинах нарушений прав человека в Абхазии и о способах их устранения, заключила Сида Шакрыл. Научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахра Аристава на своей странице в Facebook написал, что показатели утвержденного кабинетом индикативного плана на 2022 год не соответствует полугодовым цифрам по отраслям экономики официальных данных Управления государственной статистики и цифрам Государственного таможенного комитета Республики Абхазия за 8 месяцев и явно занижены. По его словам, объем внешнеэкономической деятельности спрогнозирован с ростом 109% в объеме 28 миллиардов рублей, в то время как импорт за 8 месяцев вырос почти на 60% с 11,7 миллиардов миллиардов рублей до 18,6 миллиардов рублей в этом году, и по такой динамике уже к концу этого года внешнеэкономический оборот даже с учетом спада по экспорту как минимум достигнет 31 миллиарда рублей. Внутренний товарооборот заявлен с ростом 6%, в то время как текущий рост за полугодие уже составил 75%, с 5,6 миллиардов рублей в 2020 году до 9,8 миллиардов рублей в текущем, и также в туризме краткий рост. Экономист считает, что план требует корректировки с учетом итогов за полугодие и текущих данных ГТК Абхазии, так как из него будут вытекать параметры государственного бюджета. Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева в интервью абхазскому телевидению прокомментировала эпидемиологическую обстановку в столице Абхазии. Она не исключает закрытие отдельных классов школ и детских садов Сухума на определенный срок. При этом она добавила, что речь не идет о прекращении учебного процесса. По словам Аллы Беляевой, цифры заболеваемости среди детей растут, но ситуация не катастрофическая. На 11 сентября было 8 заболевших детей за неделю, на 18 сентября уже 35 и на 25 сентября 43 ребенка. Это не только дети школьного, но и младшего возраста. Насколько мне известно, тяжелых нет, то есть заболевание протекает преимущественно в амбулаторной форме. За весь период было несколько случаев, когда дети попадали в стационар для лечения. У нас 15 школ, условно 5 спокойных в плане эпидемиологической ситуации, 5 средних и одна, допустим, дает очень высокую по сравнению с остальными школами заболеваемость. Соответственно, мы эту школу, где высокая заболеваемость, закроем на неделю. Потом она будет работать, тем самым разовьем цепочку, констатировала Алла Беляева. По ее словам, из-за этого нет смысла закрывать все школы. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. В Грузии закончилось голосование на выборах в органы местного самоуправления. Сразу после закрытия участков стали появляться первые данные экзит-полов по выборам в Тбилиси. Данные экзит-пола, проведенного компанией «Эдисон Ресерч» по заказу телекомпании «Формула», выглядят так – Каха Каладзе, «Грузинская мечта» 43%, Ника Мели, «Единое национальное движение» 39%, Георгий Гахари «За Грузию» 7%. Экзит-пол, проведенный компанией «Ипсос» по заказу телекомпании «Мтовари», дал следующие результаты. Каха Каладзе, «Грузинская мечта» 40,8%, Ника Мели 40,2%, Георгий Гахари 8,7%. По заказу телекомпании «Имеди» провела свой экзит-пол компания «Горби». Каха Каладзе, «Грузинская мечта» 51,3%, Ника Мелия 34,6%, Георгий Гахария 5,6%. Бывший владелец черкизовского рынка Тельман Исмаилов запросил политическое убежище в Черногории. Об этом сообщает местная газета «Вести» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах. Это может поставить под вопрос его экстрадицию, отмечает издание. Предприниматель был задержан в Подгорице 1 октября по запросу Москвы и в субботу арестован. В России он обвиняется в организации заказных убийств, ему грозит пожизненное заключение. Исмаилов был одним из самых богатых людей в России. В 2012 году его состояние оценивалось журналом Forbes в 800 миллионов. Долларов. Проблемы с бизнесом у Исмаила начались в 2009 году. Тогда правоохранительные органы провели обыски на черкизовском рынке и в офисах Исмаилова. В 2015 году он был признан банкротом. В 2017 году заочно арестован по делу об убийстве бизнесмена Владимира Савкина и Юрия Брилева. Защита утверждает, что его оговорили в суде, а сам он невиновен. Российский бизнесмен Олег Тиньков на слушаниях в американском суде признал вину по одному из предъявленных ему обвинений в нарушении налогового законодательства США, хотя днем ранее заявлял о своем невиновности. По условиям мирового соглашения с Минюстом США он должен будет заплатить 506 миллионов долларов. По делу о нарушении двух пунктов закона о налоговой декларации Тинькову грозило до 6 лет лишения свободы. Представитель Тинькова заявил РБК, что предприниматель имеет достаточно средств, чтобы целиком выплатить штраф. В марте этого года стало известно, что власти США обвинили Олега Тинькова в сокрытии состояния в миллиард долларов. Тиньков был гражданином США с 1996 года и почти 6 лет прожил в стране. Перед выходом из гражданства бизнесмен должен был выплатить налоги. По версии обвинений, Тиньков в десятки раз занизил свои доходы и состояние. В России зафиксирован максимум выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа с июля. По состоянию на утро 2 октября за сутки стало известно о 25 219 больных, свидетельствует официальная статистика оперативного штаба по борьбе с заболеванием. Общее число выявленных случаев превысило 7 миллионов 560 тысяч. За неделю с 27 сентября 4 раза был обновлен максимум зарегистрированных смертей от коронавируса. Только по данным оперативного штаба, смертность от заболевания превысила 209 тысяч человек. По данным Росстата, смертность должна быть примерно в 2 раза выше. Оценка независимых демографов, сделанная на основе сведений об избыточной смертности, в 3 раза выше той, которую дает оперативный штаб. Число умерших оценивается более чем в 600 тысяч.
Эхо Кавказа. Новости.
Председатель парламента Грузии Каха Кучава выразил готовность заплатить штраф за нарушение избирательного законодательства, сообщает новости Грузии. Кучава был одним из тех, кто сегодня первым пришел на избирательный участок, чтобы с утра проголосовать на выборах в органы местного самоуправления. На спикере парламента была защитная маска. На этом предмете личной гигиены была изображена символика правящей партии «Грузинская мечта», что является нарушением запрета агитации на участке. Пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Хатуна Иосилиани подтвердила, что председатель парламента нарушил правила агитации. Министр внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазии Дмитрий Дбар прокомментировал абхазскому телевидению инцидент со стрельбой на Суховской набережной. Как рассказал Дбар, 30 сентября поступил сигнал о том, что на набережной Мухаджиров на площади имени Сергея Багапша производится выстрел из огнестрельного оружия. Глава МВД принял решение выехать туда, потому что в тот момент там находилась юго-осетинская делегация во главе с президентом Анатолием Бибиловым, пишет Абсны Пресс. По его словам, на неоднократные просьбы сдать пистолет сотрудникам милиции последовал отказ депутата. Он выразил сожаление по поводу того, что в инциденте участвовали ветераны войны. Отношения между Грузией и Украиной развиваются так же, как развивались раньше. Недопустимо, чтобы стратегическое партнерство между нашими странами стало заложником одного человека. Так вице-премьер и министр иностранных дел Грузии Давид Залкаляни прокомментировал арест Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины, передает Сова. Залкаляни выразил уверенность, что грузинская сторона тихо и спокойно даст соответствующие разъяснения по всем вопросам, что позволит отношения между Тбилиси и Киевом сохранить очень серьезную динамику.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Прыжки с парашютом, очереди на Нижнем Зарамаге и сомнительное прошлое советника Анатолия Бибилова. Мурат Гукимухов о главном в Южной Осетии за неделю.
Начало информационной недели сделал телеграм-канал «Бон Вернон». Издание рассказало о криминальном прошлом российского предпринимателя Дмитрия Трощенко, недавно назначенного на должность советника президента. Пикантности ситуации добавил и тот факт, что он оказался в составе юго-осетинской делегации, отправившейся в Абхазию на празднование Дня независимости республики вместе с президентом Бибиловым, министром обороны Ибрагимом Гасеевым и министром иностранных дел Дмитрием Медоевым. Телеграм-канал «Бон Вернон» прояснил некоторые детали биографии нового советника президента. Цитирую. 17 октября 2017 года Трощенко был арестован в рамках уголовного дела по мошенничеству в особо крупном размере при поставках пайков Минобороны и Росгвардии. Речь шла о хищении 220 миллионов рублей бюджетных средств. Трощенко и компания заменяли мясо в пайках дешевой курятиной. Трощенко сидел 8 месяцев, потом его перевели под домашний арест, после чего Верховный суд удовлетворил его жалобу и выпустил, поскольку преступление, совершенное им, относится к предпринимательским, а намерений скрыться или давить на следствие у Трощенко не было. После этого Трощенко заключил со следствием досудебное соглашение и дал показания на своих компаньонов. Конец цитаты. Эта история освещалась российской прессой. В частности, о ней писал «Коммерсант», «РБК» и другие издания. Но в целом она не привлекла к себе внимания из-за ничтожной по меркам российской коррупции суммы 200 миллионов рублей. И уж тем более об этой истории некому было бы вспомнить на Кавказе, спустя 4 года после ее завершения. А случилось это вот почему. 26 августа на празднование Дня независимости в Южную Осетию приехала делегация Абхазии во главе с президентом Асланом Бжани. На официальной встрече делегации должен был присутствовать и министр иностранных дел Дмитрий Медоев, но его почему-то на эту встречу не пригласили. Рядом с Анатолием Ильичем на место Медоева сел помощник президента Дмитрий Трощенко. У местных наблюдателей возникли вопросы, версии. Кто такой этот Отрощенко? Люди полезли в интернет, стали выяснять и, что называется, нарыли на скандал. Эта история наделала шуму в Южной Осетии. До недавнего времени должность помощника президента была тихой и неприметной. Громко ее сначала сделал Урузмак Джагаев, куда он переместился с поста генпрокурора, но, несмотря на отставку, продолжал осуществлять неформальное руководство надзорным ведомством. Потом другой советник, товарищ Алексей Максимов, вдруг материализовался в Афганистане и провел там переговоры с талибами, причем именно как представитель Южной Осетии. Теперь всплывает другая история, чем-то напоминающая сюжет из «Джентльменов удачи», только комбинатор разводит не бензин, а солдатские сухпайки. Южную Осетию такие новости не радуют, говорит депутат Давид Санакоев.
К этим людям вопросы в Российской Федерации. И они связаны с какими-то нарушениями закона, с неблаговидными поступками, которые отбрасывают тень еще и на Южную Осетию сейчас. Вот это вызывает вопросы. В последнее время вся информация, исходящая от нас, она негативная. С каким-то криминальным флером.
Ну и непонятно, в чем смысл таких кадровых решений. С какой целью пригласили человека? В какой области он специалист?
Кадровая политика, она никогда не была прозрачной, к сожалению. Но тут вопрос в чем? Каждый президент говорил о том, когда он приходил к власти, что республикой будут управлять люди, которые ее защитили, отвоевали, что будут занимать посты местные. А если у нас не будет хватать специалистов в каких-то областях, мы будем привлекать их прежде всего из Российской Федерации. Вот это звучало каждый раз. И в том числе, когда на пост президента баллотировался Бибилов. То же самое было. В связи с этим возникает резонный вопрос. В чем их ценность, вот этих господ, для республики? В чем они так незаменимы?
И, конечно, общественность устала от этой бесконечной череды криминальных скандалов, в центре которых неизменно оказывается высшее руководство республики. Зверские убийства Арчила Татунашвили, Инала Джабиева. Контрабанда сигарет, достигшая масштабов столь внушительных, что это привело к ухудшению отношений с российской таможней, из-за чего теперь страдает все население республики. Шантаж, угрозы, мордобой, игнорирование даже самых условных границ приличия – все это стало неотъемлемой частью стиля управления республикой. Политический редактор интернет-издания «Основа» Руслан Тотров говорит, что может объяснить, от чего это происходит и почему у общественности Южной Осетии нет оснований рассчитывать на что-то другое.
Даже умиляет где-то нервная реакция осетинской общественности каждый раз, когда люди из ближайшего круга президента Южной Осетии Анатолия Бибилова вляпываются в очередную максимально неприглядную историю. Пора было бы уже привыкнуть, что за годы своей каденции глава государства Алания очень успешно окружил себя людьми крайне сомнительными, просто чтобы никого не обидеть. Авантюристы, проходимцы, мошенники, бандиты, в конце концов, да, кого только нет в этом ближайшем круге. Люди с криминальным прошлым, люди с судимостями, люди, за которыми серьезные финансовые и прочие грешки. Создается ощущение, что Анатолий Бибилов делает это специально. Он окружает себя персонажами, максимально схожими с ним, схожими адресом, схожими повадками, действиями. Анатолий Бибилов практически клонирует поведенчески самого себя и призывает под свои знамена таких же, как и он сам. А еще Анатолий Бибилов и вот это его окружение, они Южную Осетию довольно давно перепутали с какой-нибудь ЛДНР. Вот у меня ощущение стойкое складывается, что Бибилов в Цхинвале строит свою собственную ЛДНР. Есть замечательное предложение, чтобы Бибилов и вся вот эта компания сомнительных персонажей просто переехала вот как раз туда, в Луганск, Донецк и куда-то подальше от осетинской земли, и мне кажется, намного органичнее вся эта команда будет смотреться именно там.
К другим новостям. Со вторника по пятницу у таможенного поста Нижний Зарымак стояли автомобильные пробки, причем в обе стороны. Люди часами не могли проехать границу. В среду вечером депутат парламента Давид Санакоев выезжал на место, чтобы ознакомиться со складывающейся там гуманитарной ситуацией.
Вчера вечером я был на таможне, я видел эти пробки, но с этой стороны только. На тот момент, пока я был там, было порядка 100 машин, чуть больше может быть, со стороны Южной Осетии, которые выезжали во Владикавказ. Но, как мне рассказали люди, которые заезжали сюда, в Южную Осетию из Российской Федерации, там намного больше было. Местность не приспособлена к долгому нахождению людей. Там нет элементарных удобств, скажем так. Нет магазинов, где можно купить там еду, воду. Люди же не предполагали, что будут стоять пробки по 6 часов и больше. Поэтому очень непростая ситуация, люди все на нервах.
Обеспокоенные ситуацией на границе депутаты созвали экстренную сессию, на которую пригласили председателя таможенного комитета Мурата Схавребова и председателя правительства Геннадия Бекоева, чтобы обсудить гуманитарную ситуацию на границе и пути ее разрешения. Премьер Бекоев на сессию не явился, сославшись на некие неотложные дела. Зато принял приглашение председатель таможенного комитета Мурат Схавребов. Он объяснил депутатам, что сегодня заканчивается срок временного ввоза на территории Евразэс, который был продлен из-за ковидных мер до 30 сентября. Те автовладельцы, кто не дал себе труда заблаговременно выехать из России, спешат закрыть временный ввоз в последние дни, чтобы избежать штрафных санкций. Из-за этого наплыва и случилась пробка на границе. Главный таможенник сообщил, что по его информации уже к полуночи с четверга на пятницу очередь на границе станет меньше. Действительно, по информации автовладельцев, в пятницу к полудню очередь с российской стороны сократилась до обычных размеров. А с Югостинской в ожидании досмотра стояло около 70 авто. Но и с южной стороны очередь постепенно сокращалась. Югостинский юрист таможенного дела Тимур Кокойте наблюдал в эти дни за работой таможни. По его мнению, проблема не только в наплыве автовладельцев.
Проблема была не только в массовом наплыве вот этих автовладельцев в сторону пункта пропуска, но и в том, что Североостинская таможня не предусмотрела превентивные меры и не усилила личный состав. Там оформлением занимались 2 человека максимум. На въезд и на выезд тоже. В обычном режиме они все вот монотонно занимались вот этими вопросами. Помещений много, и можно было как-то подготовиться. И даже если вот этот коллапс случился, то уже в этой ситуации нештатной можно было реагировать, но реакции не было. Социальный неблагоприятный эффект.
Так получилось, что пробки на границе подстегнули депутатов разобраться с другими проблемами, которые российская таможня регулярно создает автовладельцам с югостинскими номерами. Под разными предлогами таможенники саботируют оформление временного ввоза. Нередкость, когда люди часами ждут оформления авто из-за того, что, как им говорят, зависла компьютерная программа. Многим отказывают во временном ввозе под предлогом того, что у автовладельца есть регистрация на территории России и требуют растаможки по российским пошлинам. Такое происходит только на Нижнем Зарамаке, говорит Давид Санакоев.
Например, на югостинских номерах, на других пунктах пересечения, на других таможенных постах многие получают временный ввоз в Российскую Федерацию сроком на год. Без проблем, совершенно. Только вот на этом посту вот такая проблема. На других постах таких проблем у граждан Южной Осетии нет.
В четверг депутаты договорились обратиться за помощью к коллегам из Государственной Думы. Пока непонятно, как депутаты представляют себе помощь Госдумы в нормализации ситуации на таможне. Подождем, когда обращение будет составлено. Политический редактор интернет-издания «Основа» Руслан Тотров предлагает посмотреть на эту историю под другим углом.
Давайте в политическую плоскость это переведем. Ведь в соседней Абхазии такой проблемы нет вовсе. Это наверняка говорит о том, что федеральный центр российский такой недвусмысленный сигнал в очередной раз отправляет Анатолию Бибилову. Дескать, смотри, пожалуйста, но это нулевая терпимость. Нам надоели все эти истории, которые происходят на подведомственной тебе территории, поэтому вмешиваться и помогать мы не будем. Разруливай, как знаешь. Примерно вот такой месседж отправляют официальная Москва, официальный, может, Схинвалу. Что это может означать? Ну, только лишь то, что на президента Бибилова с политической точки зрения в федеральном центре действительно махнули рукой.
То есть вы считаете, что таким образом Москва как бы демонстрирует югоосетинскому избирателю свое недовольство президентом Бибиловым и предлагает избирателю делать выводы?
Между прочим, в пользу этой версии говорит и то, что последние пару лет официальные вполне себе поездки Анатолия Бибилова в Москву вообще практически никак не афишируются, и в российских средствах массовой информации вы не найдете фотографий замечательных коллективных и бравурных рассказов о том, как президент независимого государства побывал с визитом в большой и великой России. Опять же, с абхазами совершенно другая история. Глава соседнего государства бывает в Москве часто, и это освещается по полной программе, как и следовало бы ожидать. Но не с Бибиловым. Судя по всему, личность нынешнего президента Южной Осетии настолько токсична в политическом, уж как минимум, плане, что столичные чиновники не имеют никакого желания светиться вместе с ним в лентах хроник и на фотографиях в СМИ.
Анатолий Бибилов в эту историю не вмешался, наверное, потому что он уже сказал свое слово по поводу ситуации на границе. Она нормализуется, когда Южная Осетия перейдет на таможенное законодательство Евразэс, а там, где это невозможно, на ввозные пошлины России. Правда, это приведет к повышению таможенных пошлин на иномарки с 15 рублей до 5 евро за кубический сантиметр двигателя или 45 тысяч рублей до 1 миллиона 300 тысяч за 3-литровый двигатель. И тогда, с одной стороны, южным осетинам станут не по карману подержанные иномарки, а с другой и у северян пропадет охота оформлять иномарки в Южной Осетии и ездить в России по правилам временного ввоза. Правда, подорожают не только иномарки, но и все остальное, из чего состоят материальные потребности южных осетин. Но, как заявил президент, все это даже к лучшему. Все на благо народа. Так совпало, что в эти дни, пока соотечественники президента стояли в очередях на границе, Анатолий Ильич праздновал в Абхазии День Победы и Независимости. В четверг президент Бибилов совершил прыжок с парашютом в тандеме с инструктором и в процессе полета записал видео-селфи, в котором сообщил, что посвящает свой прыжок осетинским и абхазским добровольцам, отдавшим свои жизни за независимость Абхазии. Это селфи сегодня распространили социальные сети. Было довольно странно наблюдать такое смешение жанров в осетинском сегменте социальных сетей. Люди, изнывающие в очередях на границе, и президент, летающий в облаках. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе самопровозглашенная Республика Абхазия отметила официальный праздник, который называется День Победы и Независимости. 28 лет назад грузинские войска покинули пределы Абхазии. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария поговорил об этом дне с участником войны Асланом Кабахи, который, в частности, рассказал о том, как российские военные вывезли из Сухуми Эдуарда Шеварднадзе.
День Победы и Независимости. Ровно 28 лет назад, около 8 вечера, абхазская армия вышла к правому берегу реки Ингур, и на мосту через нее был поднят флаг Республики Абхазия. Помимо традиционных возложений цветов к мемориалам первого и второго президента Абхазии, погибших участников войны, акции «Свеча памяти», салютом в вечернее время в столице, в частности, был организован велопробег от Верхнего Гумистинского моста до Парка Славы в центре города. В Гагре выставка военных фотографий, в новом Афоне возложили цветы к могиле поэта Александра Бардадыма. В Гудауте состоялся показ видеоматериалов о войне. В Ткварчале провели дискотеку для молодежи во Дворце культуры. В Гале митинг и фуршет. А в завершение в 8 вечера праздничный фейерверк у Ингурского моста. В этом году на празднование Дня Победы и Независимости в Абхазию приехала делегация Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым. А я сегодня побеседовал с героем Абхазии, общественно-политическим деятелем Асланом Кабахи. Первым вопросом к нему было, что лично для него значит этот день, который в Абхазии называют главным государственным праздником. Он сказал:
для нашего народа это большой праздник, все-таки многовековая мечта народа сбылась. Мы закрепили свою независимость. А для ветеранов войны это, конечно, воспоминания, это боль, это потеря боевых друзей, конечно, радость побед. У нас двойные чувства, и радость, и печаль, конечно. Действительно, это праздник, мы его проживем и на глазах.
Аслан Кабахи известен сегодня в Абхазии, помимо прочего, и как автор коротких текстов воспоминаний о военных и послевоенных эпизодах, которые он в последние годы выкладывал в социальных сетях. Среди этих рассказов были, запомнилось, как он с боевыми друзьями разглядывал бинокль в предпоследний день войны тогдашнего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, которого вывезли из Сухума на российском военном вертолете. Аслан Алексеевич сообщил «Эху Кавказа» о подробностях.
Я был командующим артиллерии, да. Была прямая команда генерала Сосновьева, министра обороны. Мы как раз в тот период началась подготовка, потому что в этот день у нас наши войска перешли к Белосторский мост, и уже наступление шло на Гулишский район. Это было 29 числа. И в это время поступил приказ. Лично на меня выходил министр обороны. 12 пожарного сказал немедленно приостановить любые артобстрелы. По одной простой причине в санатории было тяжело ранен российский полковник. Со стороны моря должен подлететь вертолет, говорит, его запинать. Я сказал, буквально даже одна минута не прошла, как вертолет в море действительно появился. А я находился, вот, имеете представление, да, вот порт, где застроенное здание, вот это административное здание, вот порта, где, что на море стоит. этого здания мы находились. Я со своей разведротой, заместители мои там были. Говорили, что вертолет сел, действительно, что дальность от нас где-то 400-500 метров, не более того. А если еще 20-кратный бинокль, это вот ты видишь, как на расстоянии 20-30 метров, понимаешь? И мы ожидали, что сейчас раненого полковника тяжело на носилках будет вертолет, и вот смотрим, видим, что с двух сторон поддерживает его, и дольше в Арнаде прямо бегут к вертолету. Это буквально секунд 15-20, максимум 30 секунд. И вертолет моментально поднялся. И крик такой, вопль, знаешь, шеварнадзе и все. Но это вертолет ушел. Я могу тебе сказать, что потом, после войны, уже буквально первые дни после войны, у нас был разговор с министром обороны, я ему сказал, вот, было так. А на самом деле на нашего министра обороны выходил командующий Черноморским флотом Балтин, который действительно так сказал, что там ранен российский полк. Никакого раненого там полковника не было. Это был приказ министра обороны. Я не имел права дать такую команду сбить российский вертолет. Этого точно нам не надо было. Ваша Варнадзе там сидела. Некоторые сейчас, вот как вы его могли выпустить там и тому подобное. Слушайте, сидя в социальных сетях, герой.
Еще одна тема, по которой хотелось обменяться с ним мнениями в последние годы в интернет-сообществе Абхазии, прослеживается тенденция некоего посыпания головы пеплом. Все у нас плохо, ужасно. Вот, например, на днях одна активистка соцсетей, выложив информацию о предстоящей акции в Парке Славы, предварила ее словами, что сама она не хочет идти на эту акцию. Все, мол, у нас превращается в фарс. Этим, наоборот, оскорбляем своих павших. Аслан Кобахия возмутился. Они что, призывают людей в знак протеста, в кавычках, из-за недовольства чем-то не ходить на мероприятия в Парк Славы? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Большой брат вступает в законную силу. На этой неделе появилась информация о том, что грузинский интернет будет контролироваться спецслужбами, если будут приняты поправки, предложенные правящей партией в закон об информационной безопасности. Риски оценивает Ираклий Арвелидзе.
Глава СГБ Григол Лилуашвили сегодня впервые появился на публике после скандальной утечки, но вдаваться в подробности не стал. Да и полиция не позволила журналистам приблизиться к нему на траурных мероприятиях в годовщину падения Сухуми. И только вопрос о его возможной отставке вынудил Лилуашвили перейти в атаку. «Я при чем? Не буду же я допрашивать сам себя. Расследование вскроет всю глубину запланированной провокации. Наберитесь терпения. Прокуратура допрашивает сотрудников СГБ. Результаты никто не будет скрывать. Ждите, мы проверим всех». Проговорил он на ходу представителям СМИ. Позже выяснилось, что для премьер-министра Ираклия Гарибашвили вопроса с утечкой документации вообще не существует. «Если вы имеете в виду сфабрикованную утечку от оппозиционных телеканалов, то я рассматриваю это как спланированную атаку на церковь и государство. В рамках закона прослушивание ведется во всех странах, и мы не являемся исключением. Да, мы прослушиваем, но в рамках закона». Судя по риторике властей, результаты расследования общественность вряд ли получит в скором времени. Между тем, с 30 декабря служба госбезопасности может получить неограниченный и упрощенный доступ к личным данным и переписке любого гражданина. Эта обязанность будет делегирована оперативно-техническому агентству при СГБ Грузии. Оперативно-техническое агентство будет уполномочено осуществлять определенные виды деятельности в отношении субъектов, которые должны быть защищены с точки зрения кибербезопасности. К первой категории относятся государственные учреждения, ко второй – операторы связи, например, интернет-провайдеры, а к третьей – юридические лица частного права, в том числе банки. То есть, по сути, с нового года действия спецслужбы оказываются вне зоны контроля, а полный доступ к сети провайдера означает, что при желании любой сотрудник службы без санкций суда может просматривать переписку и личные данные любого пользователя интернет-провайдера. Эти полномочия были в срочном порядке расширены в результате внесения 11 июня поправок в закон об информационной безопасности. Институт развития свободы информации, как и многие другие неправительственные организации, указывает, что содержание изменений неконституционно, поскольку нарушает право граждан на неприкосновенность частной жизни.
Этот закон коренным образом меняет архитектуру кибербезопасности в стране. Оперативно-техническое агентство становится координирующим и контролирующим органом.
Заявила Радио Свобода Теона Турашвили, аналитик организации. Изменения идут вразрез с обязательствами Евросоюза, уточнила эксперт. По словам Ники Симонишвили, председателя Ассоциации молодых юристов, наряду с огромной офлайновой властью, тотальный контроль над интернетом перейдет в руки СГБ. Согласно закону об информационной безопасности, контроль государственных учреждений и интернет-провайдеров будет ужесточен, поскольку они являются субъектами критически важной информации, говорится в пояснительной записке к закону. Власти мотивируют принятие закона защитой кибербезопасности страны. В ответ критики предупреждают, что за службой госбезопасности не будет никакого контроля. Кто будет контролировать службу безопасности? Кто будет определять, что можно просматривать, а что нет? Никто, отвечает Теона Турашвили.
В законе не уточнено, какую ответственность оперативно-техническое агентство будет нести перед другими агентствами. Государственная инспекция, которая непосредственно отвечает за защиту персональных данных, также оставлена вне игры.
То есть при желании сотрудники правоохранительных органов смогут легко прочитать, например, вашу электронную почту или узнать, с каким сайтом вы обращались к рабочего компьютера. А доступ к сети провайдера означает, что при желании любой работник ОТА может просматривать переписку и личные данные. Напомним, против принятия закона в таком виде с 2017 года выступали как неправительственный сектор, так и оппозиция. Дело рассматривалось в Конституционном суде, впрочем, безрезультатно. 12 сентября десятки гигабайт просочившейся из СГБ информации содержали диалоги прослушек. Противники изменений опасаются, что после 30 декабря СГБ сможет законно делать то, что теперь формально нарушает существующие законы. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.